Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». На следующей неделе нас ждет удивительный праздник, как бы перекликающийся с праздником, который мы праздновали недавно, праздник введения Пресвятой Богородицы во храм. Здесь церковь предлагает нам перемотать пленку истории на несколько лет более ранних, и она вспоминает зачатие Пресвятой Богородицы или более полное название праздника – зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Праздник этот исторически появился раньше праздника Введения. Как ни странно, праздник Введения стал одним из двунадесятых, одним из главных праздников в церкви. А праздник зачатия Пресвятой Богородицы, он остался в богослужебном церковном круге, но он несколько в тени. Вот что это за праздник? Почему мы празднуем зачатие?
Вообще очень интересный момент, что православные христиане празднуют зачатие. То есть это некое таинство, которое рождается внутри семьи, рождается между мужем и женой. Мало того, сам по себе вот этот парадокс проявляется даже в том, что некоторые монашеские обители посвящены этому празднику. Казалось бы, кому, как не монахам, должно быть это абсолютно далеко и чуждо. Но вот Серпуховский Высоцкий монастырь, на самом деле, он именно зачатьевский монастырь, там главный престол в честь этого праздника.
У нас в Москве такой монастырь есть.
Да, совершенно верно. Так вот, праздник, который чисто календарно приурочен именно к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. То есть это ровно 9 месяцев до Рождества Пресвятой Богородицы. В этот праздник вспоминается о том, как родители Богородицы Иоаким и Анна получили обещание о том, что у них родится такое чадо, которое будет прославляемо в веках. Вообще-то некий топос, конечно, Священного Писания о том, как престарелые родители долго ждут, терпят поношения окружающих, потому что бездетность считается наказанием Божиим. Но, тем не менее, они не отчаиваются, надеются и, в конце концов, получают. И именно вот у этих, вот если представить, как жизнь человечества как дерево, вот именно у этих отраслей дальнейшая жизнь, дальнейшее как бы процветание. Казалось бы, там, где ветка сухая, на самом деле дается какой-то очень сильный и важный в духовном плане росток. Вот Иоаким и Анна получили такое обещание, и, встретившись после этого, они зачали, будучи престарелыми, и после этого они родили свою дочь, которую потом в дальнейшем назвали Марией. Событие это описано в апокрифическом протоевангелии Иакова, это второй век. Это апокрифический текст, который, тем не менее, церкви принимается для своего употребления, то есть это не апокриф в том негативном смысле, как мы, возможно, привыкли относиться к таковым текстам. Это просто благочестивые предания, которые имеют под собой историческую основу.
А что разнит нас в нашем восприятии этого события с западным христианством, где есть уже признанный догмат о непорочном зачатии? Что это?
Да, действительно, католическая церковь приняла вот этот вот догмат о непорочном зачатии, и редко кто понимает до конца, что имеется в виду. То есть непорочное зачатие, это, кажется, относится, если к Богородице, то к ее зачатию, ее сына. Но имеется в виду именно непорочное зачатие Иоакима и Анны, Пресвятой Богородицы. Они из-за особого почитания посчитали, что их вот этот вот супружеский союз не имеет последствия первородного греха. То есть этот союз безгрешный, и поэтому Пресвятая Богородица тоже как бы лишена вот этой вот цепочки преемственности греха, которая идет от согрешивших Адама и Евы. Казалось бы, в этом есть определенное такое благочестие, особое почитание Пресвятой Богородицы. Почему все-таки Православная Церковь не согласна с подобными утверждениями, с подобным догматом? Именно потому, что таким образом, на самом деле, Пресвятая Богородица не возвышается, а скорее даже умаляется. Действительно, есть только одна личность, которая положила конец вот этому бесконечному умножению греха в человечестве, это личность Бога-человека Иисуса Христа. Пресвятая Богородица, которая была все-таки зачата обычным образом, тем не менее ее, как бы ее почитание от этого не умаляется, просто потому что таким образом понятно, что она, несмотря на то, что она честнейшая, херувим и славнейшая, без сравнения с Серафим, то есть без всякого греха, как бы вот без всякого личного греха, которого она боролась в своей жизни, это ее личный подвиг таким образом, а не какое-то автоматическое действие, которое она просто восприняла как некий вот такой почти что случайный подарок. То есть тут Западной Церкви снижается уровень личного подвига Пресвятой Богородицы. Именно поэтому православие с этим не согласно.
Но в этот же день, 22 декабря, у нас есть еще один повод порадоваться, вспомнить Матерь Божью и особо помолиться перед ее иконой «Нечаянная радость». Икона совершенно поразительная, дорогая очень многим. И, ну вот, так случилось, что мне тоже, с одной стороны, я была крещена непосредственно под иконой «Нечаянной радости» и являюсь прихожанкой храма Ильи Пророка в Обыденском переулке, где почитаемая икона как раз «Нечаянная радость». Так уж вот по жизни так оказалось, что эта икона мой путеводитель, да. И хотелось про нее поговорить подробнее, потому что там сам сюжет иконописный, собственно, икона иллюстрирует некий сюжет, рассказывающий о грешнике, который имел привычку просить благословения Божье, отправляясь на совершенно неправедные дела, что, собственно, очень многие из нас делают по жизни. Когда он в очередной раз обратился к Матери Божией, там не буду долго пересказывать весь этот рассказ, его можно найти, он и в интернете есть, и в печатных изданиях, но там есть один удивительный, на мой взгляд, момент в сюжете, когда он просит заступничество. Ну, у младенца, у Бога младенца на иконе открылись раны, как у распятого Спасителя. И на молитвы Богородицы к сыну о прощении этого грешника дважды он не отвечал. И вот момент, который, мне кажется, особенно такой потрясающий. Дальше в рассказе говорится о том, что Матерь Божья поставила младенца и была готова пасть перед ним на колени, прося за этого грешника. И Господь, исполняя заповедь ветхозаветную о почитании родителей, простил этого грешника, поскольку это был его
Почти что долг.
Почти что долг перед матерью, да. И вот это удивительный совершенно рассказ, удивительная икона. Как вообще такое приходит в голову? Представить себе вообще всю драматургию этого повествования, представить себе картинку.
Да, это да, здорово. Вообще эта икона стала популярна благодаря Дмитрию Ростовскому, который написал эту историю в своем произведении «Руно орошенное». Кстати, для меня тоже именно через Ильи Обыденного храм эта икона моя родная, потому что там именно мы венчались с моей супругой, и после этого перед молитвой, перед этим образом мы родили свою первую дочь, и она потом пришла туда просить о своем уже первенце, и она тоже получила. Так что это действительно, ну, видите, как мы роднимся через эту икону. Что для меня в этой истории близко и дорого? Действительно, в нашей жизни так часто бывают ситуации, при котором христиане себя позиционируют как таковые, но на самом деле являются язычниками. Ведь по большому счету многие люди считают, что к Богу надо обращаться лишь только с просьбами в каких-то своих житейских делах. И причем эти житейские дела могут быть далеки от христианской нравственности. Хорошо, если люди просят новые модные сапоги, но они могут попросить и благосклонность женатого мужчины. И вот таковых действительно достаточно много. Эта история показывает о том, что люди часто не понимают, о чем они просят, кому они обращаются и что являются эти обращения и их образ жизни для Бога и его матери. С одной стороны, а с другой стороны, заступничество Богородицы перед абсолютно любым человеком, безусловно, внушает чувство не просто оптимизма, а радости и счастья, то, что у нас есть такая заступница, такая мать, которая готова просить не один, не два, не три, а 158 раз.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот на этой неделе мы, как очень часто в нашем богослужебном круге, вспоминаем монахов, аскетов, и мне кажется, вот эти три монаха, которых мы будем вспоминать на этой неделе, это святитель Иосаф Белгородский, 23 декабря, его память, преподобный Даниил Столпник, его память, 24 декабря, и святитель Спиридон Тримифунский, его память, 25 декабря, вот эти три таких примера аскетического жития, они лишний раз показывают, что христианство, если брать аскетику как квинтэссенцию христианского подвига, это всегда поперек, это всегда перпендикулярно тому, что считается здравым смыслом и нормой поведения в любом обществе, в любом веке. И особенно наглядно, конечно, это пример Даниила Столпника, поскольку вообще столпничество – это особый род подвижничества, не очень понятный, в особенности нам сейчас. Но и Иосаф Белгородский, и особенно святитель Спиридон Тримифунский, который очень почитаемый, очень дорогой святой для сердце русского особенно, потому что он в России испокон веков почитается очень так вот сердечно. Все эти примеры – это примеры людей, которые шли против течения. Чему нас могут научить эти примеры? Мне кажется, тут есть о чем подумать, ну, хотя бы на примере того же Даниила Столпника.
Пример Столпников показывает, как горячо святые люди искали для себя Ну, хочется даже сказать, трудности и препятствия, которые нужно преодолевать, чтобы остаться верным евангельскому идеалу. То, что эпоха гонений закончилась, по крайней мере, на территории Римской империи, и люди, многие осознавали, что когда христианство получило свободу, нравственная планка как бы понижается. Хотя, может быть, на самом деле она не понижается, а от человека требуется больше усилий для того, чтобы, имея возможность, не имея внешних ограничений, продолжать следовать тому идеалу, о котором говорит Христос. И вот именно в это время случается расцвет монашества, возникновение и, можно сказать, сразу же расцвет. Четвертый век, когда появляются очень большие монашеские поселения в Египте, когда люди ищут возможность буквально исполнить слова Христа о нестяжании, о несении своего креста, о том, чтобы все оставить. В ту эпоху, когда государственная власть уже этого не требовала, когда не возникало ситуации, когда человек, исповедующийся христианином, мог всего лишиться. Мы на такую решимость смотрим с изумлением, с некоторым страхом, хотя думаю, что каждый из нас в своей жизни может найти множество примеров, когда ты для себя эту планку можешь завысить. Вот преподобный Исаак Сирин говорит: «Возненавидь телесный покой». Он обращается к монаштующим в первую очередь. Но я постоянно думаю над этой фразой, когда нужно, ну вот, рано утром встать, помочь дочери перед школой, в школу отвезти, там не хочется вставать, и ты вспоминаешь слова святого Исаака: «Возненавидь телесный покой». Ведь покой — это понятие растяжимое. Для святого человека покой — это то, что для нас, может быть, даже страшное усилие. Там месопотамские монахи, они вообще... Там запрещалось даже нормально спать, они вытягивали ноги, облокачиваясь на стену. Но тот же преподобный Исаак говорит, что ты не можешь эту меру выполнить, выполни эту меру, не можешь сделать большего, сделай меньшее, но сделай нечто, что требует от тебя усилия. И вот я думаю, даже глядя на таких святых, которые в эпоху мирного времени, в эпоху отсутствия гонений для себя сознательно создавали трудности, а вот тот же святой Даниил Столпник, он стоял на столпе, как на месте наказания для осужденных. То есть, опять же, он как бы сам для себя придумал такое наказание для того, чтобы создать для себя некую дополнительную трудность. Как спортсмен, который тренируется и все выше и выше планку себе ставит. То есть это было не самоистязание, не какое-то чувство вины, из которого они себя стремились там довести до полусмерти. Это был не случайно апостол Павел христиан сравнивая с теми, кто бежит на стадионе. И любой спортсмен должен прилагать усилия для того, чтобы быть в форме. Климент Александрийский в начале III века об этом же пишет. То есть сравнение подвижников со спортсменами очень часто в христианской литературе сталкивается. И вот были люди, как Симеон Столпник, Даниил Столпник, которые стояли на столпах, которые себя заточали в добровольном заточении. Но каждый из нас может планку для себя сформулировать сам, просто сделать нечто, требующее твоего усилия. Не то, что тебе легко, а то, что позволяет тебе немножко вырасти. И этому можем учиться даже у таких радикальных святых, как святые Симеон и Даниил. И еще один урок, который можно отсюда извлечь, вспоминая учителя святого Даниила, Симеона Столпника. Помните, как его проверяли отцы соседнего монастыря? Они направили к нему вестника с... просили передать ему, что отцы передают ему благословение со столпа сойти. И они сказали, если он сойдет, значит, это правильный подвиг. Если он останется, значит, неправильный. И преподобный Симеон тут же сошел со столпа. То есть он, двигаясь наперекор, сохранял при этом в глубине себя смирение. И это тоже критерий для того, чтобы вообще понять, наш путь наперекор – это проявление нашего эго или это проявление любви к Богу и к ближним.
Ну, святитель Иосаф Белгородский – это вообще особый пример, мне кажется, потрясающе современный. Но тут нужно вспомнить, что мы как воспринимаем, что период гонений – это 20 век, гонений на церковь. И очень редко вспоминаем о том, что 18 век – это была катастрофа. То есть то, что произошло на протяжении XVIII века с помощью наших великих императоров, когда государство процветало, а что сделали с церковью, что сделали с монашеством, это уму непостижимо. То есть они умудрились множеством своих реформ настолько обескуражить собственный народ, что люди, даже призванные к духовному служению, абсолютно потеряли всяческие духовные ориентиры. И церковь и монашество в концу XVIII века было в таком упадке, что было иногда казалось, что возродить это невозможно. То есть в монастырях невозможно было литургию служить, некому, не было иеромонахов, приходилось звать белых священников, чтобы можно было какую-то службу в монастыре сослужить. И в этом полном распаде появляются такие люди, как святитель Иосаф, который, в общем-то, совершенно не горел желанием становиться епископом, но уж поскольку его назначили на Белгородскую кафедру, он начал с того, что стал собственное духовенство возвращать обратно к состоянию христиан, хотя бы просто благочестивых христиан. Это колоссальный труд. И то, что это возможно на примере вот этого святого, это, мне кажется, уже очень оптимистично в наше время.
Ну да, абсолютно с этим согласен. Вообще-то вот эта вот тема монашества, того, что должно, то, что есть на самом деле, и как из этого, из этой вилки выходить, это вообще особенно болезненная проблема, потому что, конечно, монашество — это цвет церкви, святые, как правило, это люди именно монашеского устроения, по крайней мере. С другой стороны, ведь не случайно и те самые там реалистичные картины русских художников-реалистов о монашеской жизни, которые были до революции. И даже петровские гонения, они тоже под собой имели какие-то основания. И тем не менее, оправдать монашество можно по светильникам, которые дает именно церковь. Иосаф Белгородский, особенно мне вот, как бы вот меня трогает то, что он был абсолютно нестяжательным человеком. Потому что, ну, казалось бы, само собой, человек, который идет в монашество, он дает обет нестяжания. Но, тем не менее, не всегда так получается. Аж особенно, если это связано с архиерейской жизнью, с жизнью достаточно парадной, представительской. Но, тем не менее, оказывается, что его даже не на что было похоронить, когда он умер. Настолько он был нестяжательным, и никаких сбережений у него совершенно не было.
Но с его смертью тоже связано на вот то, что мне кажется, что человек, который и в смерти абсолютно наперекор всему пошел, если можно так выразиться, потому что умер он в декабре, а в силу разных обстоятельств похоронить его не могли до февраля.
Полтора месяца, соответственно, он просто должен был ждать своего...
Да, он просто лежал, и, собственно, чудо в том, что его останки не изменились. Угу. То есть тлению он не был... То есть люди могли видеть, что лежит умерший человек полтора месяца, и нету тления. Угу. И, собственно, то же самое произошло с его мощами, когда потом вскрывали склепы и обрели его мощи, они тоже оказались нетленными. То есть это до конца, вот до последнего предела поперек.
Угу. И тут, кстати, тут тоже есть какая-то перекличка и со Спиридоном Тримифунским, потому что это святой, который также был абсолютно простой, скромной, нестяжательной жизни. Именно потому так, видно, он и близок современному человеку, что, да и не только современному, на Руси он всегда почитался. Именно благодаря тому, что фактически епископ, управляющий своей церковью, сам пастух, сам этот по себе парадокс, он как-то вот не может не вызвать какой-то отклик в душе у человека.
То есть надо просто напомнить нашим радиослушателям, что вообще-то он был самый настоящий пастух. И полжизни прожил, как все крестьяне вокруг него. И вот то, что он был призван на епископское служение, изменило очень многое в его жизни, кроме одного, он продолжал пасти овец.
Да, это поразительно. То, что на самом деле жизнь, безусловно, жизнь христианина — это постоянное изменение. но эти изменения должны пролегать внутри, внутри человека. А часто это происходит именно в изменении каких-то жизненных обстоятельств. Он абсолютно ни в чем не изменил себе.
Но вот удивительная история его почитания. Ведь мы по-разному относимся к святым. Они в восприятии каждого очень разные, но мне кажется, вот очень показательно отношение к преподобному Спиридону Тримифунскому, что как к святителю Николаю, собственно говоря, они почти одного времени, к нему очень часто обращаются с абсолютно житейскими просьбами. Что удивительно, это не только, как говорится, по малограмотности духовной, но даже такие духовные авторитеты, как отец Иоанн Крестьянкин, советовал в каких-то житейских сложных ситуациях молиться преподобному Спиридону Тримифунскому. Что это за вот удивительный такой феномен, что ли, когда святой воспринимается как рядом с тобой стоящий живой человек, который может тебе помочь?
Хорошую вы тему задали. Это, мне кажется, что вообще очень более широкий вопрос о том, о чем мы можем просить у Бога. Неоднократно слышал ответы о том, что зачем мне о чем-то Бога просить? Он и так все знает, в чем я нуждаюсь. Почему я должен обращаться к святым и докучать их своими просьбами? Такие тоже есть, ну, как бы современные взгляды. На самом деле, мне кажется, что осознание Бога как очень близкого тебе, дорогого существа, и святых как его друзей и наших друзей, родственников фактически, это вот то, что Богу даже нужно от нас. Просить можно абсолютно обо всем. Конечно, у разных просьб есть разные, так сказать, обстоятельства и оправдания. Нельзя лишь просить, наверное, лишь только о грехе. Хотя даже в том случае, если, как мы сегодня уже говорили об этом, если просят о помощи в грехе, то даже эта грешная просьба и эта грешная молитва может обернуть человека к его спасению. Поэтому просить можно о чем угодно. Лишь только одно, мне кажется, важное условие. Любая молитва должна сопровождаться мыслью, но не будет воля моя, но воля твоя. Таким образом, и здоровье, и семейное благополучие, и даже финансовое благополучие, если оно пошатнулось и грозит какими-то там сложностями для твоих близких, тем не менее, все-таки это повод для того, чтобы обращаться. Богу надо именно наше обращение. Нужно, чтобы мы не были замкнуты сами на себе, чтобы мы ощущали Бога и святых как своих дорогих и близких людей.
Вы знаете, мне кажется, здесь еще вот в этих просьбах о каких-то житейских проблемах, вот Спиридону Тримифунскому часто молятся, когда квартиры нет, вот о даровании жилища. Но мне кажется, что здесь есть еще один такой момент, о котором мы редко задумываемся. Вот смотрите, Рождество — это всегда праздник детства, потому что младенец, потому что вот эта нота детского в этом празднике, она очень сильна. Но к чему, собственно, нас призывает Господь? Он нас призывает быть как дети. То есть вот этой детской веры, когда можно попросить у Бога сдать экзамен, например, там, то есть это ведь дело не в меркантильном отношении к Богу. Дело в том, что Он близко. Ты Его чувствуешь настолько родным и близким, что ты можешь просить обо всем. Но, собственно говоря, кто такие святые? Член семьи?
Совершенно верно. Согласен абсолютно с тем, что вы сказали. Действительно, для нас, людей, живущих в современном мире и уже нагруженных всевозможными смыслами, информацией, желаниями, на самом деле вот эта вот вера в том виде, в котором она у нас была тогда, когда мы к этому, возможно, пришли еще в детстве, кажется уже чем-то таким далеким и неосуществимым. И тем не менее, все-таки именно в этот рождественский пост, тогда, когда мы готовимся к принятию Бога младенца, к его пришествию в этот мир, стоит вспомнить о том состоянии именно доверия к Богу, того, что вот мы чувствуем, что Он близко через своих святых и через, и через участие Его в нашей жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Веры» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
Всего вам доброго.
До свидания, друзья.
Седмица на радио «Вера».